страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 993-я встреча у нас уже сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Осии. Мы с вами сегодня продолжаем размышлять о той связи, которая существует между прошлым и настоящим. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание в нашей программе, которая рассчитана на 5 с небольшим лет. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что в начале каждого нашего выпуска мы читаем ваши комментарии, мы читаем ваши письма. Да, сегодня программа серьезная, потому что Александра Анисимова с нами на нашей виртуальной студии нет, ну или, по крайней мере, лицо его сегодня не видел, голос не слышал, поэтому программа сегодня опять серьезная для тех, кто слушал наш вчерашний с вами выпуск. Но, что неизменно, так это то, что мы читаем ваши комментарии, мы читаем ваши письма, вот, и я хочу сегодня начать с одного из таких комментариев. Очень хорошее, кстати, замечание от слушателя, который... Ну, в общем, порой вступает с нами в полемику, и иногда правильно делает, что вступает. Вот, это Игорь из Тамбова, но я не могу не согласиться с тем, о чем написал Игорь. Потому что Игорь пишет о том, что если Бог поставил пастыря пасти овец, неважно, где это, в православии, в протестантизме, так он должен пасти, он должен заниматься этим делом. Игорь на самом деле говорит об очень важной теме. Игорь говорит о призвании христианина и о верности призванию. Если Бог тебя поставил на какое-то дело, если Бог тебя поставил на какое-то служение, так ты и занимайся этим служением, ты и используй те дары, которые дал тебе Бог, ты и благодари Бога за то призвание, которое от Него имеешь. Вот это очень важная история, потому что, да, непослушание в служении, и мы об этом тоже будем говорить, про людей, которые... Ну вот они получили от Бога какое-то указание, они получили от Бога какую-то функцию, нужно и это делать, да, вот, а они при этом говорят, ну я хочу по-своему, я хочу так, как мне удобнее, так, как мне интереснее, и я вот буду поступать по-своему. Если ты понимаешь, что ты получил уже Божие призвание, если ты понимаешь, что у Бога для тебя есть план, есть замысел, то да, тогда будь добр исполнять этот план, будь добр исполнять этот замысел. И я думаю, что здесь совершенно правильное замечание от Игоря. Есть, правда, еще одна история. Если вы, даже если вы не знакомы с жизнью церкви, хорошо не знакомы с жизнью церкви, но вы, по крайней мере, знакомы с художественной литературой, вы, по крайней мере, знакомы с литературными сюжетами, простите, пожалуйста, и вы знакомы с ситуациями, когда... Вот есть священник, есть пастырь, есть батюшка, который не служит, потому что он, ну, изначально не был призван к этому служению. Или он служит, но мы понимаем, что он тоже первоначально не был призван к этому служению. Он служит так, как, вообще говоря, лучше бы не служил. То есть это вопрос призвания. Да, вы сейчас можете спросить, а как его найти, а как его определить? А это одна большая тема. Как определить, как найти, как увидеть Божие призвание. И нужно понимать также вот какую вещь. Если Бог нас к чему-то призывает... то Он, во-первых, даст нам на это силы, а во-вторых, если мы близки к Богу, если мы общаемся с Богом, то Он также покажет нам свое призвание. То есть невозможно... Знаете, как иногда бывает? Человек говорит, ну вот я сейчас тут сделаю такое исследование, такой тест, есть всякие тесты на духовные дары. Я, в общем, обычно с Богом не особенно близко общаюсь, но сейчас я хочу знать конкретно, к чему Он меня призывает. Поэтому я сейчас делаю этот тест, и в результате этого теста все будет понятно. Так не работает, так неправильно. Потому что если вы не ходите с Богом постоянно, то и тест на духовные дары мало правило поможет. С другой стороны, если вы ходите с Богом, если вы растете, возрастаете в Боге, то тест на духовные дары вам не нужен. Просто потому, что и вы, и окружающие вас люди отлично знают, какие эти дары. Это не значит, что тесты на духовные дары никогда не нужны. Бывают такие промежуточные случаи, когда человеку нужно просто понять, помочь разобраться, какой он, как Бог его устроил. Вот. Но, в принципе, я говорю о том, что если вы не общаетесь с Богом, если у вас нет близкого общения с Богом, и вы просто вот сделали какой-то тест, этого, конечно, недостаточно. Кстати говоря, по поводу даров и по поводу понимания того, какие мы, я напомню еще про одну штуку, которая у нас есть, еще про одно служение, которое у нас есть. Это служение называется «Телефон доверия». И телефон доверия у нас работает каждый рабочий день. И номер этого телефона 8 800 333 1706. По всей Российской Федерации наш телефон доверия 8 800 333 1706. В Российской Федерации этот телефон бесплатный. Позвоните туда, если у вас есть какие-то личные проблемы. Если вы хотите посоветоваться, поговорить с христианскими консультантами, душепопечителями. И позвоните, если вам вот действительно нужно, чтобы вас выслушали, нужно, чтобы с вами побеседовали. Если вам есть о чем рассказать, если есть о чем посоветоваться, звоните, пожалуйста, на телефон доверия 8 800 333 1706. Александр Павлюкевич спрашивает, что означает «солнце превратится во тьму и луна в кровь»? Иаиль 2, 30, 32, Деяния 2, 19, 21. Мы с вами об этом начали уже говорить, когда читали книгу Деяний, вторая глава. Мы сказали о том, что исполнилась только часть этого пророчества. В день Пятидесятницы часть этого пророчества исполнилась. Еще одна часть, и вот как раз та часть, которая цитируется здесь, будет исполнена в день суда, будет исполнена в тот день. Помните эту библейскую фразу? Тот день, фразу, на которую мы с вами тоже обращали внимание. Это время, когда Бог будет судить это небо и землю, а это время, когда Бог будет судить все то, что противостоит Ему. Я не случайно сказал, что это небо тоже, потому что есть и сатанинские полчища, и они ведь пока не в аду. Они пока господствуют в этом мире. Но Бог все это будет судить в свое время. Ну и мы подробно, очень подробно, кстати, об этом будем говорить, когда дойдем до книги пророка Иаиля. Мы также будем об этом говорить еще подробнее. Да, насколько я помню, еще подробнее, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Это страшное время. И если мы читаем с вами про суд, про этот суд последнего времени, то становится понятно, что Бог предусмотрел этот суд, запланировал этот суд не для церкви, не для верующих людей, не для народа своего. Это время, это суд для неверующих людей. А Ольга Свешникова пишет по поводу чтения Библии. Это ответ на вопрос о том, как читать Библию и не уснуть. Она пишет: «Я люблю читать утром, пока голова свежая». Вот да. Знаете, тут что еще, какая вещь работает? Это еще вопрос самодисциплинированности. То есть, если мы начали читать утром, пока голова свежая, когда-то можно попасть на такое ощущение, что «Ой, у меня сегодня столько дел, я не хочу, не даже так, может быть, сказать так, я хочу, но я не могу читать Библию, мне некогда ее читать, потому что у меня слишком много дел». Ответ здесь на самом деле вот какой. Да, у меня сегодня много дел. Именно поэтому я хочу начать этот день с чтения Божьего Слова. У меня сегодня много других дел. И для того, чтобы быть успешным в этих делах. И, кстати, даже для того, чтобы понять, какими делами заниматься, а какими нет. Потому что бывают дела, которые нам навязываются, но нам совершенно не нужно ими заниматься. Это не наши дела. Так вот, для того, чтобы во всем этом разобраться, чтобы все это понять, нам нужно начинать чтение с день чтения Божьего Слова. Один известный проповедник, известный пастор говорил так: «У меня сегодня очень много дел. Я сегодня очень занят. Я просто не могу себе позволить не помолиться». Вы понимаете, на что это отвечает? Да, это отвечает на состояние, которое, я думаю, вам тоже знакомо. Когда мы говорим: «Ой, у меня столько дел, мне сегодня не до молитвы, ладно, я уж сегодня не помолюсь, а в следующий раз как-нибудь». Вот. А здесь, в этой ситуации, по-другому. У меня сегодня очень много дел, я не могу себе позволить обойтись без молитвы. Ну, потому что если я буду без молитвы, то я просто не справлюсь со всеми этими делами. Сергей Жуков спрашивает, а какие доказательства существования вашего Бога можете предъявить? Предъявляют документы, прежде всего, полиции. Ну и не только полиции, Сергей. А что же касается доказательств существования Бога, тут можно вспомнить Высоцкого. Он, кстати, очень хорошо это сформулировал. И как раз в нашем контексте это очень и очень точно отражает суть. Так оставьте ненужные споры. Помните, что дальше? Я себе уже все доказал. Вот. А когда мы говорим о существовании Бога, однажды, однако, мы понимаем, что есть люди, которым нужно объяснять, которым нужно доказывать. Я вам скажу сразу абсолютно честно. Научных доказательств, ну, таких, как, например, доказательства теоремы, вот таких доказательств существования Бога мы предъявить не можем. Как, кстати, и ни один атеист не может предъявить научного, я подчеркиваю это слово, научного, да, методологически научного, опровержения существования Бога. Просто по той причине, что Бог, в принципе, находится за пределами сферы интересов, сферы исследований науки. Потому что наука сама по себе, по определению своему, исследует естественное. Бог же находится в сфере сверхъестественного. Но даже при том, что мы не можем предъявить строго научных доказательств, мы можем предъявить, и христианская церковь неоднократно предъявляла аргументы в пользу существования Бога. Этих аргументов не 4 и не 5. Этих аргументов действительно достаточно много. И я думаю, что вы эти аргументы, эти доказательства, в кавычках в данном случае, потому что это не совсем доказательства, да, вы их найдете. Достаточно выйти ночью на улицу, но это если у вас звезды видны. В городах они не всегда видны. Вот. Но где-то у кого-то видны. Выйти на улицу, посмотреть на звезды, задуматься об этом мире и задуматься вот о чем. Этот мир сам по себе появился. Вот он мог появиться сам по себе. Вот эволюция могла стать механизмом, или естественный отбор мог стать механизмом, который все это сделал. Как плавала рыба, у которой еще не развились соответствующие функции. Или если эта рыба когда-то вышла из воды, что больше соответствует некоторым из теорий, а то как она дышала, если она еще, ну, не совсем вышла из воды, а вот соответствующие функции, дыхательные функции у нее еще не развились. И я понимаю, что ученый, эволюционист на эти вопросы ответит. Но дальше каждый из нас, я думаю, должен, ну, не должен, да, но по крайней мере, интересно сравнить разные мировоззрения, разные ответы и задаться вопросом вот о чем. В каком из этих мировоззрений, в каком из этих взглядов больше допущений? Ну, просто недоказуемых допущений. Ну, просто так было и все. И также, и это тоже очень важно, для верующего человека существование Бога доказывается, показывается и Священным Писанием, и нашим личным опытом. Это опыт переживания, это опыт личного общения с Богом, а опыт, который, опять-таки, это вот то, про что пишет или про что поет Высоцкий. Я себе уже все доказал. Так что нет ни научных доказательств в строгом смысле, ни научных опровержений. Наука 100 раз доказала, что Бог есть, или наука 100 раз доказала, что Бога нет. И то, и другое бессмысленно. Однако существуют аргументы. Это и аргумент от замысла, и аргумент от упорядоченности, и аргумент через совесть, так называемый нравственный аргумент, и так называемый онтологический аргумент. Можно, например, задаться таким вопросом. Ну вот, и опять я немножко ухожу сейчас от темы программы. У нас на Теос Медиа есть другие программы, например, «Христианство. Трудные вопросы» или «100 вопросов атеиста». И авторы этих программ такие вопросы с удовольствием обсуждают. Ну, потому что, собственно, это как раз есть дело их передач. Ну вот мы берем и выкладываем один за другим 10 бильярдных шариков. Да, вот и ударяем кием по одному из этих шариков, и все остальные, все шарики приходят в движение. И начинается. Почему пришел в движение 10-й шарик? Ну, потому что по нему ударил 9-й. Почему пришел в движение 9-й шарик? Ну, по нему ударил 8-й и так далее. И дальше мы подходим к первому шарику. Когда мы дошли до первого шарика, мы чувствуем себя как-то немножко неловко. Потому что мы формулируем вопрос, а почему пришел в движение первый шарик? Его никакой шарик не ударил. Но мы еще можем сказать, его привел в движение кий. По первому шарику ударил эта палка, этот кий. А почему пришла в движение эта палка? Потому что ее привела в движение моя рука. А почему пришла в движение моя рука? И вот тут наше построение разрушилось. Потому что моя рука ни почему не пришла в движение. Я сам первопричина вот этого движения. Оно началось с меня. И вот так же, откатываясь назад, строя вот этот поезд, этот паровозик с вагонами назад, мы с вами можем прийти к тому, что Бог первопричина всего, первопричина всего, что существует. И да, наука объясняет, но наука объясняет механизмы этого. Наука объясняет, как это сделано. Наука не объясняет, однако, кто это сделал. И наука уж совершенно ничего не может сказать о характере, ну, в частности, о нравственном характере того, кто это сделал. Но в данном случае вопросы немножко идут за пределами нашей программы. Мы читаем Священное Писание, читаем Библию. Денис пишет, согласен, в большинстве мы не замечаем, что происходит с землей по нашей вине. Библия никогда не устареет, пишет Денис. Вот, собственно говоря, такое наблюдение, кстати, очень важное наблюдение. Мы не замечаем, а Библия замечает. И древние авторы, люди, через которых писал Бог, люди, через которых Бог дал свое слово, отлично понимали это. Вот это частая, кстати говоря, часто звучащая в пророках мысль о том, что земля страдает, о том, что земле больно, о том, что природе больно. На нее, на эту мысль не часто обращают внимание. Да, вот говорят, я даже помню комментарии, более старые комментарии, которые мне доводилось читать, комментарии, написанные, ну, века так за два назад, где комментаторы писали по поводу этих фрагментов, в частности, фрагментов книги пророка Осии, следующие вещи. Они писали, что это очень... Вот земля страдает. Это очень красивое образное выражение. То есть, вы представляете, что они делали? Тогда осознание экологии на том уровне, на котором оно есть сегодня, еще не было. И комментаторы просто считали, что ну, это такое образное выражение. Земля, конечно, не может страдать. А вот автор так пишет, имея в виду, что ну, как все плохо вокруг. И сегодня мы уже понимаем, что далеко это не образное выражение, а земля действительно страдает. И вот, кстати, еще один аргумент в пользу. Я не использую, совершенно сознательно не использую слово «доказательство». Еще один аргумент в пользу существования Бога – это тот факт, что Божие Слово предвидело такие явления, предвидело такие процессы, которые знакомы нам сегодня, но которых вроде бы тогда, в те времена, быть не могло. А вот нет, могло еще как. Прочитаю еще один комментарий. Ветерок ВВ, так подписался слушатель, который нам прокомментировал. ВВ – это что? Это инициалы. А какие инициалы, Ветерок? Да, пишет, любовь не может властвовать над людьми, но она может изменять их. Бог есть любовь. У Бога есть план для спасения каждого из нас. Я сейчас здесь все-таки немножко прицеплюсь к тому, что написал Ветерок ВВ. Потому что, если прочитать то, что здесь написано, то получается ересь. Смотрите, любовь не может властвовать над людьми, но она может изменять их. Это первая часть логизма, первая часть логического построения. Она длинная, она, может быть, немножко неправильно построенная, но ну, давайте сейчас ее примем так, как она написана. Дальше очень хорошая вторая часть. Бог есть любовь. Это из Библии. Теперь, если прочитать дальше, то нужно выстроить следующую часть. Следовательно, Бог не может властвовать над людьми, но Бог может изменять их. Автор комментария этого не сделал. А по сути, он именно об этом и говорит. Потому что дальше написано, у Бога есть план для спасения каждого из нас. Да, план действительно есть. Но Бог может властвовать над людьми. Более того, когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, здесь нет тождества. Бог не тождественен любви. Нельзя поставить такую замену. Бог равняется любовь. Ну, иначе нам бы пришлось сказать потом, что любовь равняется Бог. И это было бы уже совершенно против Священного Писания, против того, что в Библии написано. Вот. Бог может властвовать над людьми. Бог имеет полное право властвовать над людьми. Бог – вседержитель. И тот факт, о котором вы пишете здесь во второй части, да, Бог есть любовь. Любовь – это качество, это один из атрибутов Бога. Кстати, спасает нас не Божья любовь. Мы об этом уже говорили. Спасает нас Божья благодать. Это не то, что Бог нас так возлюбил, что просто сказал: «Ребята, я вас прощаю, и все». И идите с миром. Для того, чтобы Он мог нас простить, должно было кое-что произойти. Иисус Христос должен был пойти на смерть за нас. Вот это страшное зло, убийство Сына Божьего, должно было бы совершиться. Так что Бог действительно имеет полное право не только изменять нас, но и властвовать над нами. Бог наш повелитель, Бог наш Господь, но Он также любящий Господь, если рассматривать любовь как его качество. И вот именно об этом мы с вами сегодня будем говорить, читая книгу пророка Осии. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, открывай нам Твое Слово Святое. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 993-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами дошли до 6 стиха 4 главы книги пророка Осии. Да, на самом деле это один из самых известных библейских стихов, ну или, по крайней мере, один из самых известных стихов в пророческих книгах Библии. Его часто цитируют, его часто вспоминают, и на самом деле этот стих также очень важен для нас сегодня. Я прочитаю его целиком. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Это очень суровый стих, мы в прошлый раз о нем достаточно подробно говорили. В основе греха этих людей лежит отсутствие знания Божьего Слова. И послушайте, как только вы отходите от Божьего Слова, у вас уже нет возможности жить победоносно во Христе. У вас нет уже возможности угодить Богу. И неважно, сколько конференций вы посетили, сколько хороших книжек вы прочитали о христианской жизни, сколько вам дадут советов для жизни, для семьи, для отношений с друзьями, для работы, чтобы у вас все, наконец, стало хорошо. Нет, друзья мои, Божье Слово говорит предельно ясно, что дело не в наших методах, не в наших лайфхаках. Дело в самом Божьем Слове. Дело в общении с Богом, дело в верности Богу. И это ясно, простите, пожалуйста, за каламбур, как Божий день. Но в данном случае этот каламбур, я думаю, вполне уместен. Но и дальше Бог продолжает произносить свой суд над Северным Царством. Он сказал, что будет их судить. И Он показал им, что они нарушили 10 заповедей. Он прошел вместе с ними список этих 10 заповедей и показал, как конкретно они эти заповеди нарушают. Любой человек, который жил в Израиле тогда, узнал бы окружающее время, узнал бы окружающий мир, окружающую страну. Но интересно, что и мы с вами, живя на Земле сегодня, в 21 веке, также во многом узнаем именно окружающее время и окружающий мир. Читаем дальше 7 стих. «Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие». Вы помните, было дано повеление, или точнее благословение Божие, «плодитесь и размножайтесь». Вы помните, Бог также обещал умножить потомство Авраама. Однако все это умножение приводило лишь к одному – к умножению греха. Поскольку умножалось число грешных людей, умножался и грех. Женщина, приводя человека в мир, приводила еще одного грешника. Кстати, то же самое происходит и сегодня. Когда я родился на свет, на самом деле в мир пришел еще один грешный человек. И вы, между прочим, тоже. Но слава Богу, что Божья благодать протянулась ко мне, и мне открылось Божье Слово, и я доверился Богу, назвал Иисуса Христа моим Господом и Спасителем. А вот эти люди, да, у них не было знания Божьего Слова, просто потому, что они сами от этого знания отвернулись. Это очень важно, я хочу это заметить. Бог сделал все для того, чтобы они познали Божье Слово. Бог сделал все для того, чтобы открыться им. И именно этому народу он открывался более, чем любому другому народу. Проблема была не Бога, проблема была их самих. Они сами отвернулись от богопознания, которое было им предложено. Я прочитаю конец этого стиха. «Славу их обращу в бесславие». Этот народ должен был быть славным народом, это Божий народ, но слава, которую они должны были иметь, обратиться в бесславие по причине их греха. Читаем дальше 8 стих. «Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их». Вы помните, как мы с вами говорили о людях, которым удобно, выгодно, чтобы окружающие грешили, о людях, которые наживаются на человеческом грехе, зарабатывают на человеческом грехе. Кстати говоря, 8 стих можно переводить и так. «Не наживаются, а хвастают». То есть они не только наживаются или получают прибыль от греха, но также и хвастают этим грехом. Помню, как в юности, еще до покаяния, я хвастался тем, насколько весело, в кавычках, провел выходные. Знаете, об этом веселье сегодня и вспоминать уже не хочется. И люди, о которых говорится здесь, тоже не только грешили, но и хвастались своим грехом. Они считали это круто. Читаем дальше 9 стих. «И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его». Тут начало стиха «Что будет с народом, то и со священником» можно перевести и так. «Какой народ, такие и священники». По сути, священство опустилось до уровня всех остальных людей. Они должны были бы показывать Бога, они должны были бы показывать, что такое благочестие, они должны были бы призывать к покаянию, но они стали как все. Это, как мне рассказывали про одного священника. «Ой, он такой классный, он такой крутой, он и потусит, и поболтает, и выпьет за компанию, и песню споет. В общем, даже незаметно, что он священник. Круто». Нет, друзья, на самом деле, конечно, это совсем не круто. Это было тогда, к сожалению, это есть и сейчас. Да, конечно, священник, священнослужитель должен уметь говорить на языке обычных людей. Он должен понимать людей, он должен любить людей. Это очень важно. Но есть у нас особое призвание. И мы не имеем права отказываться от этого призвания для того, чтобы быть как все. Но с другой стороны, действительно, священникам откуда браться? Они берутся из народа. И каков народ, таковы и священники. Есть старые истории еще советских времен, когда женщина у входа в монастырь заметила дедушку, который продает иконы. Но иконки были плохенькие, самодельные. И женщина говорит: «Дедушка, что ж у тебя иконки-то такие неказистые?» На что дедушка отвечает: «Какие мы молитвенники, такие нам и иконки». И знаете, во многом это действительно соответствует жизненной правде. какие мы молитвенники, такие нам и служители, такие нам и пастыри, такие нам и священники. Потому что священникам больше взяться неоткуда. Но, с другой стороны, да, если вы священник, если вы поставлены на это служение, то у вас действительно есть особая миссия, и вы не имеете права этой миссии пренебрегать. В данном же случае и народ, и священники будут наказаны вместе. Мы читаем: «Накажу его по путям его и воздам ему по делам его». Идем дальше и читаем 10 стих. «Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу». Вы помните, что и насыщение, и умножение – это Божие благословения. Но когда грех приходит на землю, когда грех охватывает людей, когда грех охватывает целый народ, то и благословения исчезают. «Будут есть, но не насытятся». Здесь несколько возможностей толкования этого стиха. Одна из них заключается в том, что в стране будет голод, то есть будут есть, но не досыта. И те из нас, кто постарше, помнят дефицит продуктов в магазине. И я думаю, что эти дефициты позднесоветского времени и многие другие проблемы того времени были Божьим возмездием за грех атеизма, за грех безбожия, в который тогда ушла наша страна. Есть также еще одна интерпретация, еще одно толкование этого 10 стиха. «Будут есть, но не насытятся». Грех делает людей ненасытимыми, то есть человек не может насытиться грехом. На самом деле, при этом он понимает, что поступает неправильно. Он попадает в ситуацию, когда ему хочется все больше и больше, но насыщение не приходит. Кстати, вторая часть про то же самое. «Будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу». Блуд на самом деле не приносит радости, он не приносит удовольствия. Если есть какое-то удовольствие, то оно мимолетное, оно как бы украденное. Человек, который занимается этим, потом начинает обвинять самого себя, упрекать самого себя. Невозможно получить в блуде такое наслаждение, какое Бог хочет дать нам в истинной интимной близости в браке. Это ведь особая радость, когда ты можешь обнять свою любимую жену, с которой ты вместе уже много лет, и сказать ей: «Я люблю тебя больше всего в этом мире». Вот это особая, ни с чем не сравнимая радость. И когда такое можешь сказать, вот это и есть подлинное счастье. И ничто никогда этого счастья не заменит. Я разговаривал как-то с одним молодым человеком, который рассказывал о своей жизни. У него была жена. К сожалению, потом они развелись. Так вот он не вернулся к жене. А у него тогда уже была любовница. И знаете, что он мне говорил? Он говорит: «Мы чувствуем, что каждая наша встреча украдена». Это про встречи с любовницей. Я его спросил: «А скажи, ты просто озвучь напрямую, у кого украдено?» И он не стал говорить. Я думаю, он понимал ответ на этот вопрос, но говорить ему об этом было стыдно. Ну а в те времена, о которых мы с вами сегодня читаем, люди совершали прелюбодеяния, но при этом тоже не получали подлинного удовольствия. Это было и остается лишь скоротечной, быстрой усладой. И как вот тот человек сказал: «Я чувствую, что наши встречи украдены». И давайте сразу перейдем к 11 стиху. Блуд, вино и напитки, в данном случае горячительные напитки или молодое вино, завладели сердцем их. В прошлый раз мы уже говорили о проблеме алкоголизма. Это серьезнейшая проблема, о которой у нас почему-то предпочитают молчать. Собственно, понятно почему. Есть достаточно много влиятельных людей и влиятельных организаций, которые на этой проблеме, по сути, наживаются. Они получают выгоду, получают прибыль от продажи спиртных напитков. Блуд и алкогольные напитки забивают сердце человека, буквально крадут его. И вот эти грехи сегодня пронизывают все наше общество. Блуд и пристрастие к спиртному – те самые грехи, которые многие считают совершенно нормальным поведением. Но именно из-за этого у нас немало проблем. Именно по этой причине зачастую люди лгут. Именно по этой причине поступают несправедливо. И это проявляется и слева, и справа, я имею в виду политический спектр. Такая коррупция, такая несправедливость есть повсюду. Так называемая новая или свободная нравственность не работает. Израильтяне уже пытались и увидели, к чему все это приводит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 12 стих. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего». Здесь речь о другом виде блуда, о блуде духовном, однако выясняется, что блуд физический и духовный тесно связаны друг с другом. Эти люди уходят от Бога. Они решили советоваться со своими идолами, со своими деревьями. И сегодня люди тоже приходят за советом и помощью к самым разным идолам, зачастую к людям, к лжеучителям, к духовным гуру. Но эти гуру не могут нам помочь. Они могут лишь привязать к себе, а в некоторых случаях и просто забрать наши деньги. Есть такая замечательная история про врача, который практиковал много-много лет, и его сын тоже стал врачом. И вот как-то, когда отец уже состарился, он говорит сыну: «Слушай, я пару-тройку месяцев отдохну, ты лечи вместо меня, принимай моих пациентов». Отец потом отдыхал не пару-тройку месяцев, а, по-моему, полгода, но потом возвращается и говорит: «Ну, сынок, ну как дела?» И сын начинает рассказывать: «Пап, слушай, ну вот эта женщина, которую ты уже 10 лет лечишь, я ее вылечил, и она больше не приходит. И вот этот мужчина, я его тоже вылечил». Отец на него смотрит и говорит: «Слушай, кто же нам деньги теперь платить будет?» В этом на самом деле есть горькая ирония и горькая справедливость. И в этом нет ничего нового. Примерно такая же привязанность получается и с идолослужением. Люди в Древнем Израиле уходили в идолопоклонство. Идолы не могли помочь им, они только привязывали их к себе. Вся жизнь этой страны, Израиля, буквально трещала по швам. Об этом читаем дальше в 13 стихе. «На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Именно там, в рощах, на горах, они ставят своих идолов. Кстати, о рощах неоднократно говорится в Священном Писании. Центр идолослужения как раз и был в таких рощах. И о том, почему это так, мы читаем как раз здесь, у пророка Осии. Дело в том, что там была тень, там было уютно, там прохладно. И люди туда приходили просто, ну, как сегодня порой говорят, расслабиться и отдохнуть. И вот это расслабление включало в себя и идолослужение. Смотрите, конец этого стиха. «Потому что хороша от них тень». Вот речь не идет о характере Бога. Речь не идет о богопознании. Люди приходят в рощи, потому что хороша от них тень. И дальше: «Поэтому любодействуют дочери ваши», это незамужние, «и прелюбодействуют невестки ваши», это, соответственно, уже замужние. Идолослужение знакомо сегодня и нам. Жадность, желание продвигаться в карьере, становиться все богаче. И оправдание, что мы делаем, это ради детей. А детям нашим это на самом деле совершенно не нужно. Один подросток мне рассказывал: «Да, папа деньги зарабатывает. Ну и зачем? Пусть бы со мной на рыбалку съездил. Давным-давно его просил, все детство просил, так и не съездил. Теперь я сам разберусь». Что же происходит с нами, с нашими семьями, с нашим миром? Мы идолопоклонники,
И поклоняться идолам мы хотим также и с комфортом. Мы перестали поклоняться Богу. Мы стали стремиться к богатству, к удобству. Вместо того, чтобы обратиться к Спасителю, который искупит нас, мы стали умножать собственный комфорт и собственное богатство. Это не только про них, это и про нас тоже. Читаем дальше 14 стих. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». «Я оставлю наказывать» или «я не буду наказывать». Бог говорит: «Я не буду судить за этот грех любодеяния и прелюбодеяния, не буду судить за грех, который совершается прямо сейчас. Я буду судить их вместе со всем народом, потому что они отворачиваются от великого живого Бога». Разговорился я как-то с одним мужчиной на скамейке в парке. Мужчина был немножко подвыпивший, но разговорчивый. И вот он говорит: «Ну да, я понимаю, конечно, я грешник, у меня очень много грехов, и Бог меня за это отправит в ад». Я ему говорю: «Вы знаете, Бог вас не за эти грехи отправит в ад». «Ну как же», говорит он, «ну все проповедники учат, что за эти». Я отвечаю: «Нет, не все проповедники, а, возможно, вы и слушали невнимательно. Понимаете, вы попадете в ад, потому что вы отвергли Иисуса Христа. Вот по этой причине. И если вы примете Иисуса Христа в свою жизнь, то в ад вы не попадете». Эти люди, о которых мы читаем здесь, были судимы не потому, что стали блудниками. Они были судимы за то, что отвергли живого Бога. И это куда более серьезная история. Читаем дальше 15 стих. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда. И не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Это очень эмоциональные слова. Бог говорит: «Да, вот ты, Израиль, грешишь, но хоть Иуда бы не грешил». И Бог говорит: «Я пока подожду, пока не буду судить Иуду или не буду судить Иудею. Только, Иудея, не уходи ты в это идолопоклонство». И мы с вами говорили уже, что Бог откладывает этот суд над Иудеей. Да и, в принципе, ситуация в Иудее была, ну, скажем так, несколько лучше, потому что когда-то здесь был Давид. Это был царь, который знал Бога, который любил Бога. И вот его праведность действительно оказывает влияние и на тех, кто идет после него. И дальше, друзья, мы подходим к очень интересному утверждению. Читаем 16 стих. «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?» «Как упрямая телица, так же упорен стал Израиль», читаем мы здесь. Можно переводить и несколько иначе. Израиль отступает назад, как упрямые телицы. Он откатывается назад. Давайте посмотрим, что это значит – отступать или откатываться назад. Некоторые рисуют себе такую картинку. Ну, человек стал христианином, присоединился к поместной церкви, даже стал расти во Христе. А потом он уходит из церкви, он идет назад и возвращается к своему прежнему образу жизни. Вот это и есть откат назад, и это также, возможно, еще и отпадение. На самом же деле здесь совершенно другая картинка. Причем это предельно графическая иллюстрация. Ее можно представить себе прямо перед глазами. Вот эта телица, это молодая корова, которая откатывается назад. Ее пытаются, например, загрузить на повозку. Или ее пытаются вести вперед. Но она не идет вперед. И знаете, как она сопротивляется? Как она проявляет это своеволие? Она упирается передними ногами, передними копытами. Ее не сдвинешь, потому что передними копытами она уперлась, и эти передние копыта как бы застыли. Вот так же и с Израилем. Шея Израиля, или выя, есть еще такое слово в Библии, в русском переводе Библии, выя Израиля, ожесточилась. Они не хотят быть послушными Богу, они не хотят идти вперед. Вот тогда, друзья мои, и происходит откат назад, отступление. Человек говорит: «Да не нужен мне Бог, отстаньте от меня». Это не про то, что так случайно, постепенно получилось. Это про то, что человек осознанно ожесточает свою шею, осознанно говорит: «Мне все это не надо», осознанно настаивает, чтобы все от него отстали и чтобы сам Бог от него отстал. И вот тогда происходит это отступление назад. И происходит оно по упрямству самого человека. Когда вы отказываетесь идти туда, куда вас ведет Бог, тогда происходит отступление назад. И есть сегодня немало таких упрямых телиц, и не только телиц, которые действительно хотят просто жить по-своему. Читаем дальше 17 стих. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Мы подходим еще к одному важному слову. Об откате назад в этой книге говорится трижды. Вы помните, что об этом говорят также пророки Исаия и Иеремия, о том, как народ готов уйти в плен, и при этом он отказывается от того, чтобы Бог его вел. Ну а здесь еще одно важное слово книги пророка Оси – это имя Ефрем. Это имя встречается в книге пророка Оси 36 раз. И здесь это собирательное имя, собирательный образ. Под этим именем автор подразумевает 10 колен, живших в северном государстве. Только непонятно, какая здесь эмоциональная окраска. Это имя произносится с любовью и нежностью или с иронией и даже некоторой насмешкой. Когда-то я думал, что здесь ирония. Однако контекст все-таки побуждает меня переосмыслить этот вопрос. Мне все-таки кажется, что это уменьшительно-ласкательное имя. Понимаете, ведь Южное царство называлось Иудеей по имени колена Иуды. И там все было понятно. А вот северные колена устроили мятеж, и Бог дает им уменьшительно-ласкательное имя. И 36 раз Бог говорит «Ефрем». И в этом имени слышится, как сильно Бог желает, чтобы они к нему вернулись, но при этом есть здесь и некая предопределенность. Бог говорит: «Ефрем присоединился к идолам, оставь его». Приходит день в жизни человека, когда, если этот человек продолжает отвращаться и уходить от Бога, то Бог уже не сможет обратиться к этому человеку. И тут мы с вами читаем 18 стих. «Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное». Опять о том, о чем мы с вами уже говорили, об алкоголизме. Кстати, для Бога это не болезнь, а именно грех. И князья предались их распутству, то есть и их правители, и те, кто в принципе должны были бы вести их и в Божьем народе показывать пример благочестия. Эти люди тоже такие же, как все. Читаем 19 стих. «Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих». Печально, что приверженность ко греху сегодня у многих преобладает над стремлением или любовью к Богу. И в результате люди оказываются легковесными. «Охватит их ветер». Их уносит, как мы с вами потом будем читать в Новом Завете, всяким ветром учения. И да, им стоило бы постыдиться своих жертвоприношений. В данный момент они не стыдятся. Но Бог сделает так, что все же устыдятся. Мы с вами дочитали 4 главу. Ну а в следующий раз, Бог даст, перейдем к 5 главе этой замечательной книги, книги пророка Оси. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.